как это по-русски.
Пожалуй, самый известный женский персонаж славянского фольклора – это Баба-Яга. Если верить сказкам, летает она в ступе, живет в избушке на курьих ножках и заманивает к себе добрых молодцев. Принято считать, что у Бабы-Яги длинный горбатый нос, растрепанные волосы и костяная нога. О том, почему она так выглядит, можно узнать из другого эпизода «Как это по-русски». Он так и называется – герои сказок «Почему у Яги костяная нога, а Снегурочка старше Деда Мороза?». А сегодня я расскажу, как на самом деле выглядела русалка, где обитает кикимора и чем опасны полудницы. Меня зовут Анна Глушенкова, а это новый эпизод подкаста «Как это по-русски», посвященный женским персонажам славянской мифологии. Мифические существа обычно делятся на два типа – высших и низших. Легенды про высший славянский пантеон дошли до нас довольно обрывочно. Зато про домового, лешего и других похожих персонажей слышали почти все и не раз. На слуху и женская часть этой компании – кикимора, русалки. Однако многое из того, что мы знаем об этих персонажах – выдумка. Например, русалка – это совсем не обязательно девушка с рыбьим хвостом. Об этом рассказывает доцент Института славянской культуры Российского государственного университета имени Косыгина Варвара Добровольская.
Здесь сложился некий такой миф культурный об этих персонажах. Да, у нас русалки считаются, что это девушки с рыбьими хвостами. Между тем, это не так. Более того, они у нас двух видов. Северные русалки – это такие страшные женщины с большой грудью, висящие, голые, с распущенными, растрепанными волосами. Они как бы такие опасные и страшные. А южно-русские русалки – такие привлекательные девушки – в белых рубахах, тоже с распущенными волосами, но вот молодые и красивые.
Второе заблуждение – то, что русалки непременно живут в воде. Отсюда и рыбий хвост. На самом деле они считались духами растительности. И тогда абсолютно логично звучит всем известный отрывок из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила».
Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит.
Это девушки, качающиеся на ветвях деревьев, девушки, которые бегают по ржаному полю. Они, конечно, не очень доброжелательны, они как бы и с водой тоже контачат и некоторым образом оказываются в этой воде. Но, тем не менее, они не нимфы, они такие вот духи растительности, а кроме того, духами такими они становятся очень часто из человека.
Такое происходило, например, если девушка утонула или же стала заложным покойником. Так на Руси и в других славянских странах называли тех, кто умер неестественной смертью, не дожив свой срок. Считалось, что душа в этом случае не получала успокоения и возвращалась в мир живых в виде мифического существа. Девушки-русалки могли повлиять на плодородие и даже на погоду.
В Поволжье есть такой тип русалки, которая сидит на берегу или на камне, расчесывает свои волосы. Из этих волос льется вода. И очень часто от посещения русалочьего гребня зависит засуха или, наоборот, затяжные дожди. Это вот такая вот важная фигура, связанная с дождем, с водой, с плодородием.
Русалка угрожала людскому миру не только засухой. Встреча с ней могла закончиться для случайного прохожего смертью. Но, согласно народным поверьям, играла русалка по правилам и не хитрила. Надо было просто правильно ответить на ее вопрос – укроп или петрушка?
Если русалка встретит человека, она может защекотать. Но может спросить, укроп или петрушка, например. И если человек ответит правильно, укроп, тогда русалка ему скажет, чтоб ты сдох и исчезнет.
А вот если кто-то отвечал петрушка, то русалка щекотала его что из силы, восклицая «Ах ты моя душка!». Еще считалось, что русалки влияют на урожай. Они могли как помогать растениям расти, так и наоборот мешать.
Девушки-русалки очень часто бегают по ржаным полям, и их пробега зависит рост ржи и других культур. И в целом ряде случаев русалок выпроваживают из деревни, из поля в определенный срок, чаще всего связанный с троицей, когда растения достигают своего пика, и в этот момент русалка изгоняется.
Изгонять русалку надо было определенным образом. В каждом регионе был свой обряд. Где-то русалку провожали в виде птицы, где-то в виде лошади или девушки, которую украшали зеленью. Сейчас такие традиции, конечно, ушли в прошлое. Но вот, например, в Воронежской и Орловской областях и кое-где в Поволжье такие проводы русалки иногда еще устраивают.
Болотные. Кикимора Кикиморовна.
Митя, а я про вас слышал.
Да?
Вы вместе с Лешим в лесу людей пугаете.
Ой, какой там вместе. Все одно делать приходится.
Еще один персонаж, который совсем не тот, кем кажется, кикимора. Так уж сложилось, что кикимору считают обитательницей болот, ну или в крайнем случае леса. Есть даже такое ругательное выражение – кикимора болотная. Но на самом деле кикимора – это женская версия домового.
В отличие от домового, который весь из себя очень удачливый и очень рукастый, рукодельный, кикимора как раз совершенно не рукодельная, мало что умеет, очень часто путает хозяйскую пряжу, разбивает посуду, жалостливо воет, представляет собой такую скорченную старушку, растрепанную в платке. Очень часто она имеет еще и куриные ноги.
Лесной дух, который мог и запутать путника, и неожиданно ему помочь, это леший. Чаще всего его описывали как старика с густой бородой, в красной рубахе, лаптях без крестиков и перевязок.
Живет в глуши таежной, он ровно 200 лет. А смены молодежной, надежной смены молодежной, надежной смены нет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Если дети терялись в лесу, но сами благополучно находили верную дорогу, в деревне потом судачили, что именно леший их спас и из чащи вывел. Может показаться, что такой хозяин леса – персонаж одинокий. Но оказывается, у него есть жена и даже дети.
В русской традиции есть сюжет о том, как повитуха помогает лишачихе разродиться, а потом возвращается к себе в деревню, узнает, что прошло там год, два, три, там, пять или десять лет. За то время, что она принимала роды у лишачихи. Ну, то есть вот у лешего есть семья, у него много детей.
Обзавелись детьми и духи поля – межевик и полевик. Один отвечал за межу, то есть за границу поля, а другой – за само поле. И вот у одного родились девочки-межевички, а у другого – дочки-полевички, которые качались на колосьях, как на качелях. Говорили, что главное для межевичек – удержать человека в поле до полудня, чтобы пришла очередь взяться за него страшной полуднице.
Полудница или полевая баба, или житная баба. Персонаж, который обитает в поле и явно связан с полуденным зноем. И вот этот персонаж очень опасен для человека, хотя представляется такой женщиной в белом, которая то ли идет, то ли скользит по полю. И после этого человек может даже сойти с ума, но на самом деле получить солнечный удар.
Еще один персонаж, которого опасались наши предки – банная баба. Хотя главным духом бани считался банник, банная баба или обдериха не уступала ему в жестокости. Могла и задрать человека, задушить или ошпарить крутым кипятком. Но и с ней можно было договориться – не злить и не нарушать правила. Например, не приходить в баню в неурочное время, ночью и в натопленной бане не засыпать.
А бане?
Что бане?
Разве может цивилизованный человек понять, что это такое? Рубленый дом, из которого валит дым. И в этом угаре русские занимаются развратом вакханалий.
Ой, Сережа, ты говоришь чушь. В банях моются.
3 раза в неделю? Не смеши меня.
Это был подкаст «Как это по-русски». Меня зовут Анна Глушенкова. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ВКонтакте или Телеграме. Эпизоды подкаста «Как это по-русски» можно найти в приложениях iTunes или Google Podcasts, а также на Яндекс.Музыке. Пока!